Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTV представляют программу «Без дураков».
Всем здрасте, у микрофона Сергей Корзун, а мой сегодняшний гость, вызванный специально для разговора абсолютно без всяких дураков, здесь в студии Андрей Нечаев. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Бывший министр экономики, ныне президент Банка Российская финансовая корпорация. Но вообще-то с Нечаевым об экономике говорить даже как-то пошло так немного, наверное, столько всего говорено. Если мы сегодня больше о политике, о жизни, возражений не будет по этому поводу.
О любви.
Любви запросто, да.
Я, кстати, сразу, вот спасибо, мне Сергей разрешил принести извинения за мой вид. Я вчера прошел некую процедуру у дантистов. Вообще у меня щеки гораздо меньше.
То есть не бандитская пуля это была, да?
Нет, это не камень за щекой.
И не камень за щекой. Андрей, а из каких вы Нечаевых? Нечаев – известная дворянская фамилия, как написано во многих справочниках. Среди них есть и вполне отвязанные революционеры и либералы. Есть среди них и геологи, и сотрудники спецслужб есть среди них. Вы-то из каких сами-то будете?
Это вообще интересная история. Значит, спецслужбы я отвергаю начисто. Ну, по крайней мере, у нас в семье так уделялось некоторое внимание собственному прошлому. И там по разным линиям я знаю где-то до 17 века, ну, где-то этот период гораздо короче. Но, пожалуй, наиболее интересный эпизод один у меня в роду. Есть знаменитый Байрян Кикин, он по Нечаевской, но как бы женской линии. Угу. То есть мой прапрадед женился на правнучке этого боярина, а боярин знаменит тем, что он был одним из тех, кто возглавил бунт против Петра. И поэтому вот когда была знаменитая история, отраженная в известной картине «Стрельцов вешают на Красной площади», значит, его, моего прапращура не вешали, потому что его накануне четвертовали.
В этом смысле... На день позже рисовали картину, да.
Да, в этом смысле вот у меня оппозиционность, она как бы...
То есть если бы ваш предок взял бы вверх, то и окно в Европу не рубили бы, наверное, через Петербург.
Нет, там история была такая. Он сначала как раз был известным сподвижником Петра, а потом решил, что тот ударился в тоталитаризм, как говорят теперь. И, в общем, дальше вот в какой-то момент их дороги разошлись, и он перешел в оппозицию. Ну, это я все в таких современных терминах излагаю. Тогда, наверное, это называлось все как-то иначе. Вот. И вот в какой-то момент, значит, из подвижников очень быстро перекочевал в злейшего врага и дальше, собственно, плохо кончил.
То есть из дворян, вот, значит,
но что, да? Нет, ну не просто два, а таких из Рюриковичей.
Из дворян-дворян, не просто дворян.
Из Рюриковичей, то есть в этом смысле он был, собственно, так поглавнее самого Петра Алексеевича-то. Разумеется, этого ничего не следует, но любопытно другое. Что до сих пор есть село Кикино, это вот, собственно, дворянская вотчина, боярская вотчина, точнее, в Смоленской губернии. Я там был один-единственный раз в жизни, и вот этот вот Нечаевский дом, построенный на месте вот того боярского, который, собственно, обветшал, Нечаев был такой, в общем, мелкий купец. И в жизни бы ему, конечно, не видать там боярской правнучки, если бы вот не вся эта история. Дальше семья, естественно, стала хереть. Вот, он женился, получил в приданное вот этот дом, дальше построил на его месте свой, а теперь там школа. И когда я там единственный раз в жизни был, это где-то был на рубеже 96-97 года, мне ее открыли, я вхожу, все-таки вот я специально подчеркиваю, рубеж 96-97, я не помню, то ли осень 96-го, то ли ранняя весна 97-го, и первое, что мне бросается в глаза, значит, после того, как двери школы в моем отчим доме открылись, значит, Павлик Морозов. Герой Павлик Морозов. Я как-то спрашиваю, говорю, господа, какое столетие-то на дворе? Павлик Морозов вроде как-то уже не очень в чести. Вот. А вы вообще знаете, вот, собственно, чей это дом? Оказывается, они очень знают историю. И большое спасибо. Берегут могилу деду, потому что он еще там церковь построил, прадеда. Церковь там построил, которая до сих пор цела. И вообще так я с людьми поговорил. Очень забавно. Не зная, кто я, Но это были все-таки середины 90-х. Положение, конечно, такое экономическое, там было совершенно отчаянное. Там в страну кормились бюджетники из огорода, что развалилось все. Вот. И вдруг люди начинают говорить: а вообще при советах тоже ужас был, совхоз был какой-то заштатный, все воровали. Вообще, последний раз нормально жили при Нечаевых. Завод был, значит, лавка была, там какая-то клинику какую-то где-то организовал, церковь построил. Ну, вот мне даже было по-своему приятно.
А дальше, если вот на несколько звеньев назад от сегодняшнего дня, то есть начала 20 века, сказалось, как-то в революции поучаствовали Нечаевы с той и другой стороны, ваши Нечаевы?
Ну, опять же, там по какой-то линии поучаствовали в том смысле, что вынуждены были бросить имение и бежать. Вот. Но мои и дед, и бабушка по одной, опять-таки, именно по Нечаевской линии, они получили высшее образование еще до революции, что было, в общем, сравнительно редко тогда. Значит, бабушка кончила вот эти знаменитые бестужевские курсы, вот, а дед кончил, как это называлось, ну, в общем, типа медицинской академии. Вот. И дальше он был, собственно, просто мобилизован в Красную армию как врач. Угу. То есть так, никаких там политических за этим не было воззрений. Вот. Ну, а дальше, вот, собственно, сошлись моя мать с отцом, которые, наверное, если бы не революция 17-го года, не могли бы никак сойтись, потому что вот по материнской линии дед, он тульский крестьянин. Такой нормальный тульский крестьянин, но, кстати, очень возбудившийся идеями революции, что с моей мамой сыграло в некотором смысле злую шутку, потому что он ее назвал Марсельезой. Ну, дальше представьте себе, девочка из провинции, ну, родилась она уже в Подмосковье, в Клинском районе, а вообще, в принципе, коренные москвичи по этой линии. Вот, ну, вот девочка в Клинском районе с именем Марсельеза, конечно, это приносило ей некоторые хлопоты, но вот тем не менее.
Родители тоже интеллигенты. Советские интеллигенты с высшим образованием.
Ну, вот если, значит, если исходить из того, что интеллигент – это тот, у кого одно из определений, которое я слышал, такое прагматичное, что это тот, у кого высшее образование во втором поколении, ну, тогда я вполне под эту дефиницию подхожу, потому что вот, значит, там по одной линии это уже тогда, соответственно, в третьем поколении. Не знаю, как насчет высшего образования боярина Гикина, там все было, наверное, сложнее, но хотя можно гипотетически тоже приравнять.
А Сергей Нечаев, это тот, не по вашей линии, не
тот, ваш родственник? Тот, который бесы?
Ну, тот, который, да.
Ну, незамечено.
Незамечено.
Ну, вообще, ведь знаете, фамилия же очень распространенная. Там есть какие-то вроде бы очень сложные пересечения, ну, 28-я вода на киселе, вот совсем. Это тот Нечаев, который, собственно, открыл Куликово поле. Сергей Дмитриевич, да? Значит, но это вот это так, на уровне верю или не верю. Где-то проходил рядом.
Напомню, Андрей Нечаев в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы». Вы открещиваетесь от работы на спецслужбы. Тем не менее, у вас, если не...
Нет, я не только я открещиваюсь, но даже твердо настаиваю на том, что и мои ближайшие родственники никакого отношения к этому
Подождите,
не имели.
Подождите, а медаль-то МВД у вас есть?
Медаль МВД у меня есть. Значит... Но это связано с тем, что когда я был министром, я, среди прочего, отвечал за оборонный заказ, ну и в том числе вот за там, оборонный заказ для всех правоохранительных органов, поэтому, ну это не состоит у них в штате, это несколько другое. Они ко мне ходили на поклон, а не я к ним с доносами.
Но часть жизни у вас, тем не менее, была засекречена. Просто любопытный пункт в биографии, на который, если можете, пролейте свет. Вы же говорили, что вам какое-то количество лет даже заграничный паспорт не выдавали.
Нет, к счастью, обошлось, хотя могло быть так, но потому что я, как министр экономики, я не просто отвечал за оборонный заказ.
То есть это было уже после того, как вы поработали в Министерстве экономики?
Нет, это было вот как раз, когда я был министром. Но дело в том, что там есть разные степени секретности. Я, среди прочего, утверждал так называемую легенду к оборонному заказу. Это самая высшая форма секретности, которая вообще только, которую мыслимо себе представить, еще унаследованная от Советского Союза, где с этим все было в порядке. Это что такое? Это, например, вы делаете биологическое оружие, а по всем документам проходит, что вы там какую-то селекцию семян проводите, или там какой-то там, не знаю, допинг для свиней, чтобы они толстели или, наоборот, худели, а реально это, например, биологическое оружие. Это называется легенда к оборонному заказу. Вот тот, кто знаком с ней. Таких людей, собственно говоря, в стране было там, ну, наверное, 5 человек. Ну вот, и когда я вышел в отставку и пошел, у меня было 7 дипломатических паспортов, потому что я отвечал сразу за несколько стран. В частности, был председателем российско-германской межправительственной комиссии. Вот. Ну, а дальше я пошел получать обычный, значит, наш красный паспорт. И тогда начальником этого... Как это называлось-то, господи? Ну, вот. Авир, да, спасибо. Был такой совершенно легендарный человек, некто Кузнецов, который, собственно, гнобил, среди прочего, всех российских диссидентов. Вот. Ну, и я к нему прихожу, говорю, здравствуйте, я вот хочу. Он говорит, ой, как я вам рад. Налил мне коньячку, он открывает сейф. Вот у меня тут паспорт Аллилуевой Светланы, вот паспорт, значит, Сахарова, академика, ну, еще там несколько таких известных имен. Ну, в общем, слово, ну, а вам, Андрей Алексеевич, мы паспорт не дадим. Или 10 лет, а может быть, и никогда. Я говорю, как-то это обидно. Ну, потому что при вашей вот форме секретности, ну, говорит, только если будет специальное правительственное решение, ну, тогда, конечно, да, я так нет. Естественным путем просто или никогда, или 10 лет. Ну, слава тебе, Господи, состоялось в это время как раз второе пришествие Егора Тимуровича Гайдара в правительство, и правительство дало специальное распоряжение, что вот можно мне выдать нормальный заграничный паспорт. Я его получил, и вот с тех пор, слава тебе, Господи, значит, никакие секреты Родины никому не продал. Ну, сейчас уже, собственно, они, наверное, не интересны.
Те секреты,
да.
О новых не осведомлены.
Которыми я владею, ну, в какой-то очень малой степени.
А существует мнение, да, собственно, и вы его отчасти поддерживали своими рассказами о том, что иногда приходилось заказывать по оборонному заказу один танк для того, чтобы просто не разучились как-то делать.
Да, это называется для сохранения технологий.
Да, и действительно, в 90-е производилось там и оружие у нас, и все, что нужно для функционирования. Оно как бы по инерции еще функционировало.
Ну, понимаете, это были, конечно, очень трудные решения, которые вот просто лично мне пришлось принимать, потому что я был, что называется, брошен на этот участок фронта. То есть катастрофическое положение с бюджетом. Ну просто за гранью добра и зла. Я не раз эти цифры приводил, поэтому не буду сейчас повторяться. И надо экономить на всем. И, конечно, наиболее естественная экономия была на закупках вооружений, потому что, ну, вроде бы ни с кем воевать не собирались в ближайшее время, а наклепано этих стреляющих железок было такое безумное количество, что на несколько поколений вперед хватило бы. Поэтому, ну, мы старались как-то все-таки делать это максимально деликатно, продолжая финансировать не ОКР, с одной стороны, то есть будущие разработки, ну, или затыкая уж совсем какие-то дыры, которые действительно реально грозили обороноспособности страны. Ну, например, несмотря на все там беды, я тогда разместил заказ на 3 стратегических бомбардировщика Ту-160, потому что они все остались на Украине. Потом их оттуда забрали уже через несколько лет. Но тогда у нас не было ни одного современного бомбардировщика. Потому что они все оказались в других республиках. Вот. Или, например, Тополь-М знаменитый, который сейчас составляет основу наших стратегических сил сдерживания в известной степени. Сейчас уже булава появилась, а вот в какой-то момент был только Тополь-М. Ну, вот его, собственно, его разработку дальнейшую там, заказал я, несмотря на катастрофическое положение с бюджетом. А вот такие, конечно, традиционные виды вооружений, ну, вот действительно, иногда приходилось заказывать там 2-3 изделия просто для того, чтобы сохранить технологию.
И смотрите, что получилось. Утверждают, что вообще мы не в состоянии сейчас нормальное вооружение производить. Если бы вернуться назад, что-нибудь изменили бы? Потому что, смотрите, сейчас закупаем там рысь, да, итальянскую свою уже не можем. Танки свои собственные Т-90 на вооружение не ставим. Ракеты испытываем, ну, долго, да, мягко говоря, и не совсем удачно. Переменили бы что-нибудь в этом деле? Потому что все говорят, что сейчас вот промышленность, в том числе военная, у нас не существует. Если советская держалась на военных заказах, на военных технологиях во многих...
Ну, во-первых, я сейчас категорически не согласен, что она существует. Я потом уже, уйдя из правительства, уже в Российской финансовой корпорации работал довольно плотно с целым рядом оборонных предприятий. И в том числе мы помогали им продвигать продукцию на зарубежные рынки, например, с Тульским КБП, такое очень известное оборонное предприятие. Кто вот сумел на эти рынки пробиться, тот выжил и, в общем, там, с какими-то оговорками, но в целом вполне нормально себя чувствует, и тот же концерн «Сухой», и тоже вот Тульское КБП, целый ряд других предприятий. Значит, тот, кто параллельно ним, там, какие-то конверсионные программы реализовал, к чему мы их склоняли всячески и давали льготные конверсионные кредиты, он тоже сумел производственные мощности сохранить, в том числе те, которые можно использовать в качестве так называемых технологий двойного назначения, то есть производить и военную продукцию, и оборонную. Но самое главное другое, что... Ну, с позиции семьи посмотрите.
Семьи какой?
Просто любой нормальной семьи. Вот у вас совсем нет денег. Вот у вас там, я не знаю, ребенок или отец или бабушка больна диабетом. Вам нужно купить инсулин. А вы до этого занимались, я не знаю, коллекционированием антиквариата. И вот вы будете продолжать покупать какие-нибудь, там, я не знаю, гравюры 17 века, или все-таки купите инсулин и там своим детям, я не знаю, молоко, ну, в общем, вот что-то самое необходимое. Наверное, так, да? Ну, вот примерно такая же нормальная логика, если ее
не будем
совсем,
на эту же тему,
совсем примитивно излагать, она и в масштабах государства должна идти. Вот когда у вас совсем нет денег, но... Бессмысленно рассуждать о том, что а было бы хорошо продолжать там, наращивать военные мускулы. Ну, просто вам не на что их наращивать. И к этому добавьте, ну, я уже тысячу раз эту историю описывал, даже не хочу ее повторять, хотя хорошо ее помню, вот этот омский знаменитый машиностроительный завод, который делал танки, и меня привезли туда на полигон, и вот они мне все говорят, что надо еще заказывать. Я поехал, меня повезли на полигон, показали действительно замечательные танки, которые прыгают в воздухе, стреляют, там только что сальто не делали. А потом чуть дальше, и вот там такая просека в тайге, и сколько хватает взгляда, вот стоят припорошенные снегом эти уже наклепанные танки, и еще туда выводят танки из ГДР, из Прибалтики, где стояли огромные танковые армии, из Чехословакии. Ну и что, вот в ситуации разваливающегося государства бюджета продолжать еще клепать и там их складировать в тайге, ну вот мне казалось, это даже не преступлением, а ошибкой.
Поэтому... Андрей Нечаев, напомню, в программе «Без дураков», министр экономики России в 1992-1993 году, ныне президент Банка Российская финансовая корпорация. Все-таки на экономику выруливаем, ну куда же мы без нее, никуда же особо не денемся. Но попробуем в политику. Давайте сразу перескочим через несколько этапов. Совсем недавно вы решили посоветоваться с читателями своего блога и других блогов по поводу того, выставлять или не выставлять вам свою кандидатуру в мэры Химок. Чего решили? Ждем ответа. Пауза. По Станиславскому.
Вот смотрите, там ситуация действительно очень, с одной стороны, интересная для меня, а с другой стороны, конечно, такая очень запутанная. То есть, ну, я там написал, почему мне это интересно, почему меня эта работа привлекает, потому что Химки действительно по-своему уникальный объект для управления, где, кстати, большое количество предприятий военно-промышленного комплекса, с которыми у меня все-таки большой опыт работы, и было бы интересно сейчас в совершенно новых условиях, и, конечно, другой позиции. Одно дело, там, вы как министр экономики, который, в общем, дает им деньги или не дает, и другое дело, как мэр, это совершенно разные ипостаси и совершенно разные функции, но, тем не менее, конечно, вот интересно с ними поработать. Интересно, как я уже говорил и писал, вот, попытаться превратить Химки в такой инвестиционный рай. Вот в какой-то мере это удалось, скажем, губернатору Артамонову, при огромном количестве проблем, которые есть в Калужской области, но, тем не менее, вот эта вот область, она сейчас совершенно особняком стоит по инвестиционной привлекательности для иностранных инвесторов. Но вот попытаться отдельно взять рай, это все-таки, знаете, не просто район. Там бюджет больше, чем в некоторых областях. И промышленный потенциал, главное. А, ну, и я просто там живу, и, в общем, я видел все эти безобразия, которые там творились, и мне, конечно, хочется... Химчанин уже настолько настрадавшийся какой-то народ, и он из-за этого, может быть, более политизирован, чем вообще жители многих других регионов, и я там и с экологическими какими-то преступлениями боролся, они, может быть, не так известны, эти случаи, как там Химкинский лес, который как-то у всех на слуху, но это далеко не единственная проблема, даже если говорить об экологических проблемах городского округа Химки. Вот. С другой стороны, я как политик, я согласен, что, наверное, от оппозиции должен быть единый кандидат. И вот в последние пару недель я подвергался такому, я бы сказал, интенсивному давлению от части своих коллег из оппозиционного лагеря, что вот надо на все аргументы наплевать, а только один, вот что кандидат должен быть един, им непременно должна быть Евгения Чирикова.
Ну, наши слушатели тоже вам не помогут, поскольку несколько вопросов, с одной стороны, если бы жил в Химках, голосовал бы за Нечаева, позиция, другая, не переходите дорогу Евгении Чириковой.
Да.
Так что я с величайшим вам. Приняли решение или нет? Пока у нас 30 секунд до перерыва, продолжим. У вас будет еще 3 минуты, чтобы принять его.
Да. Пока я скажу так, что есть инициативная группа, которая хочет меня выдвинуть. Я, если она меня выдвинет, безусловно, с их выбором соглашусь. В любом случае, это многоэтапная процедура. Сбор подписей, первичная регистрация, сбор подписей, так сказать, окончательная регистрация. Понятно, что это не очень так серьезно, вроде бы, там, выдвинуться и сняться, но, с другой стороны, вот после перерыва мы просто обсудим политический расклад, если вы не возражаете.
Не возражаю.
При котором вот и такое решение не кажется абсолютно глупым.
Андрей Нечаев, это программа «Без дураков». Встретимся через 3 минуты.
Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Без дураков».
Напомню, сегодня в этой программе Андрей Нечаев, президент Банка Российской финансовой корпорации и бывший министр экономики, это уже было давно, 92-93 год, хотя помнится до сих пор. А сегодня Андрей Алексеевич размышляет над тему о том, не пойти ли ему в мэры Химок. Тема достаточно важная. Вы обещали о политическом раскладе рассказать.
Да, тема, безусловно, важная прежде всего для меня. И хочется думать, что для химчан. Я действительно согласен, что правильно, чтобы был один оппозиционный кандидат. С другой стороны, уже совершенно очевидно, что одного кандидата не будет, потому что, ну, там сейчас, по-моему, уже 16 человек зарегистрировалось, в смысле, заявили о своем желании баллотироваться, это еще не значит, что они соберут подписи и пройдут полностью процедуру регистрации, но тем не менее. Вроде бы все парламентские партии собираются выдвинуть своих кандидатов, То есть в той мере, в которой мы признаем их оппозиции, значит, уже единого оппозиционного кандидата не будет. И второе, мне не очень нравится, как был выбран, скажем так, в больших кавычках, единый кандидат, ну, теперь давай читать от несистемной оппозиции, Жене Черику. Я отношусь к ней, мы с ней лично знакомы. Я отношусь к ней, ну, просто с большой симпатией, как к симпатичной даме и с величайшим уважением к ее действительно смелой и бескомпромиссной борьбе за Химкинский лес. Но, тем не менее, вот сама процедура ее выдвижения, и потом она начинает как бы претендовать на то, что она кандидат всей оппозиции, ну, тогда надо было это сделать как-то немножко не так. Опять-таки, я с величайшим уважением отношусь к Алексею Навальному, с симпатией, хотя у нас полярные политические взгляды, к Сергею Удальцову. Ну, вот два этих вполне уважаемых мной человека сказали, единым кандидатом от оппозиции будет Евгения, по-моему, Сергеевна, она Чирикова. Ну, как-то вот для меня это не очень убедительно.
То есть, неужели обидно меня... вас говорит? Ну, подождите, тут есть простой
расчет.
Для меня
расчет. Это как-то все-таки
если,
не вся.
Если да, я не хочу никого поддерживать, но у нас нет
вся.
Еще президентской кампании, есть еще стадия предварительного утверждения. Мы знаем, что в нашей стране с выборами есть проблемы. Утвердят или не утвердят кандидаты то, что вы говорите.
Да.
Неужели сложно после этого, если вы сочувствуете, скажем, там, оппозиционному делу, провести какой-то опрос достаточно репрезентативный?
Тоже, вот мне тоже кажется, что это более разумный путь, и в этом смысле я вот слышал, не знаю, из этой студии или из соседней, Сергея Алексашенко спрашивали на эту тему, он сказал, что мне кажется, что правильно, чтобы сейчас выдвинулись все, ну, разумные кандидаты, не вообще все.
Подтверждаю, да, мы были вместе в этом эфире.
Не вообще все,
да,
это даже ваша передача
да,
была,
да, да.
Ну, тем более. Вот, а дальше уже как-то принять решение, даже если внешне это выглядит, может быть, не очень серьезно, я говорю, выдвинулся, снялся и так далее, но в данном случае мы не в песочнице играем, а речь действительно идет.
Нам интересны вот такие острые вещи.
Программном...
И про вас, поскольку вы сегодня в эфире, да, Евгения Чирикова нет в нашем эфире, так же, как Алексея Навального там
и
других.
Да.
Вопрос к вам. Вы, если вы выдвинетесь, мы понимаем, что пока это не произошло, если соберете подписи...
Нет, вот у меня есть, причем это не я ее создал, это ко мне обратились жители Химок. А, значит, Андрей Алексеевич, мы собрали инициативную группу, и если вы не возражаете, мы хотим вас выдвинуть. То есть это не самовыдвижение, а это нормальная инициативная группа. Ну, потому что я довольно много в Химках работал. Начиная от того, что я там создал страницу на Фейсбуке, например, «Черный список Химки», куда вот все заносили всякого рода злоупотребления со стороны администрации, с которой мы коллективно должны бороться. Это для меня, ну, я еще раз сказал, что я уже живу в Химках много лет, поэтому для меня это не какой-то вот так вот человек сегодня утром проснулся, ба, а в Химках-то вы, ну, так а чего бы и нет. Это все вполне серьезно, но именно потому, что я отношусь к этому ответственно и серьезно, мне бы хотелось, чтобы окончательное решение о том, кто останется в списках кандидатов, было действительно принято на основе анализа предвыборной ситуации. И я сейчас провожу консультации. Я встречался, кстати, с исполняющим обязанности мэра Химок. Кстати, не могу сказать о нем ничего дурного. Ну, кроме того, что...
мы не просим.
Кроме того, что он член «Единой России», что априори неприятно. Вот. Но так, в общем, производит впечатление вполне...
Давайте сформулирую вопрос.
Вполне вменяемого,
ровно
вполне вменяемого человека.
Готовы ли вы в случае, если будете зарегистрированы и почувствуете, что ваши шансы больше отстаивать свою позицию до конца
да.
идти?
Тут не,
готовы ли будете...
Не давая вам закончить вопрос, да.
Ответ «да». Понял. Короче, вторая часть вопроса. Готовы ли вы будете снять свою кандидатуру в пользу единого представителя оппозиции, если поймете, что ваши шансы меньше?
Если я пойму, что такой единый кандидат, которого мы хотя бы в какой-то мере можем назвать единым кандидатом оппозиции, есть, и он имеет серьезные шансы, тоже да.
Андрей Нечаев в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Продолжим о политике. Чуть-чуть вернемся назад. Понятно, что выборы химика – это такое актуальное дело. Но политикой вы так более-менее серьезно занялись уже несколько лет назад, наверное. С правым делом это было связано.
Нет, спасибо, даже подчеркивали... Это черная страница в моей политической биографии, поэтому, пожалуйста, не начинайте с нее.
Хорошо, начнем с общего. Человек, занимавшийся государственным управлением в самом прямом смысле, человек, занимавший, ну, по сути, государственную должность в российской финансовой корпорации, занимавшийся инвестициями, вдруг начинает снова интересоваться политикой. Что на это повлияло? Вы же до этого не были членом никакой партии, по-моему. Хотя, может, и были, об этом как-то справочники умалчивают.
Я был членом Демократического выбора России, который создал и возглавил мой друг Егор Гайдар. Более того, там уплачивались членские взносы. Так вот, в Центральном федеральном округе Москвы, где я был на учете, я платил самые большие членские взносы. Хотя у меня была не бог весть какая зарплата, но вот так, такой любопытный исторический факт имеет место быть, как говорят. Потом мы с Иваном Дмитриевичем Грачевым и Оксаной Дмитриевой создали партию развития предпринимательства. Ну, в общем, у меня тогда были некоторые сомнения, ну и потом я убедился, что эти сомнения были абсолютно справедливы. Конечно, корпоративные партии не имеют серьезных каких-то шансов. И в конечном итоге я пришел в Союз правых сил, от которого в 2007 году баллотировался на выборах по Москве. Ответ, собственно говоря, очень простой. Мне с годами все больше не нравилось то, что происходит в стране. И как бы ни были полезны те инвестиции, которые я в страну привлекаю, я и сейчас этим активно занимаюсь. И вот недавно у меня была маленькая профессиональная победа. Мы впервые в истории вывели на немецкую биржу, на Deutsche Börse, среднее российское предприятие. Там понятно, что «Газпром», «Лукойл», это все. А вот вывести такого нормального, крепкого середнячка, это, мне кажется, задача очень благородная, и я горжусь, что мне это удалось, и я, более того, надеюсь, что мне удастся это тиражировать.
Кстати, кто это тиражировать? Думает? Это же не секрет, там открытые данные есть.
Завод? А Суфринский экспериментальный механический завод, он делает консервные банки. Угу. Такую вот простую, незамысловатую продукцию, ну, консервные для пищевых консервов и для вот всякого рода дезодорантов и так далее. Угу. Такой хороший, быстро развивающийся, крепкий середнячок. Для меня это профессионально было очень важно, интересно. Я вот буквально позавчера вернулся из Германии, где мы проводили род-шоу перед инвесторами, как раз рекламируя эти акции и обсуждая, как мы будем дальше новые предприятия выводить. Мне эта работа кажется чрезвычайно важной и полезной для России, но я абсолютно убежден, что без кардинального изменения социально-экономической политики в целом, вот эти частные усилия и частные успехи, они так и останутся частными усилиями и частными успехами.
Пока... Ставим здесь скобку и возвращаемся, я предлагаю, все-таки к политике.
Да. Я к ней возвращаюсь фактически. До тех пор, пока в России не защищена собственность, до тех пор, пока в России нет нормальной судебной системы, до тех пор, пока в России нет реального контроля общества над властью, до тех пор, пока гражданское общество в России скорее экзотика или изгой, чем равный партнер власти, толку в нашей стране не будет. Я вот в этом глубоко убежден. А добиться этого толка можно только занимаясь политикой и только... заниматься политикой вообще нужно только ради одного – это идти во власть. Но при этом я отношусь к той категории людей, которые считают, что Россия на ближайшие несколько поколений исчерпала свой лимит революции. Вот я против бунтов. И я участвовал во всех протестных митингах, кроме Ну, да, вот начиная с декабря, значит, кроме одного, когда просто меня физически не было в Москве, как раз вот того участника, которого сейчас судят. И, тем не менее, и я считаю очень важно вот это вот, и уличные формы протеста тоже. Но, скажем, я против, если раздастся прерыв, а теперь вперед на Кремль, громим и так далее. Я считаю, что все-таки добиваться кардинальной политической реформы, настаивая на этом, кардинальной политической реформы, надо все-таки в разумном диалоге с существующей властью, вот просто сказать, Владимир Владимирович, там, окупай долой. Ну, боюсь, что это не приведет к успеху. Вот мне кажется, что нам надо стремиться к какому-то варианту польского круглого стола, где, в конце концов, вменяемые политические силы договорились о трансформации политической системы страны и ее обеспечили. И, соответственно, пока человечество не придумало другого инструмента участия в политической жизни в рамках цивилизованных процедур, кроме и борьбы за власть, кроме партий.
Поэтому, правое дело почему провалилось?
Поэтому
почему черная страница?
Сейчас я просто закончу. Поэтому я пришел к необходимости создания партии. И мы сейчас с коллегами несколько месяцев этим проектом уже занимаемся. Партия «Гражданская инициатива». И мы действительно, реально, я сейчас как бы и начну отвечать на ваш вопрос про правое дело, так, подспудно. Мы ее действительно пытаемся создать снизу.
Кто, коллеги?
Из регионов.
Кто с вами? Напомните, сейчас столько гражданских, ну, не
Нет,
скажу,
гражданская
инициатив.
Инициатива, значит, одна. Вот я специально подчеркиваю, Сереж, мы пытаемся создать партию снизу для новых людей, для тех, кого называют креативным классом, для тех, кто выходил на болотную, кто реально не удовлетворен положением в стране. Сейчас этап создания новых политических лидеров. И я хочу в нем активно поучаствовать. Не имею в виду себя, а то, что я этих новых ребят приведу в политику и из них выращу новых политических лидеров.
Андрей,
поэтому, сейчас вы задаете вопрос, а вот кто из политических тяжеловесов уже записался в вашу партию? Вот я категорически против, по крайней мере, на данном этапе, записывания в нее политических тяжеловесов, тем более, что я считаю, что таковых у нас в стране раз-два и обчелся.
Не, ну подождите, даже если нет
соответствующих
партий, партия Удальцова будет понятна,
или про
партия Собчак даже будет понятной, понятно, о какой Собчак идет речь. Партия, если надумает создать Навального, тоже понятна.
Ну вот тем людям...
Вот это чья партия? Партия Нечаева, гражданская инициатива?
Ну, если вам нужны вот такие персоналистские определения, ну да, считайте, что это партия Нечаева. Хотя, еще раз повторюсь, вот мы реально пытаемся ее строить снизу. Для нас внутрипартийная демократия – это не просто такой модный тезис, а вот если вы, скажем, прочитаете проект устава, который мы скоро обнародуем для публичного обсуждения, если вы прочитаете манифест партии, который висит на ее сайте граждан-in.ru, то вы увидите, что вот это для нас не пустые тезисы, а всерьез. Я категорически против вождистской партии, что не означает, что в ней должна быть анархия и бардак, и вообще не должно быть лидеров. Безусловно, нет. Но вот партия, где вождь, который вообще просто там содержит, в том числе деньгами, свои региональные отделения, назначает туда региональных лидеров, вот мне кажется, время таких партий прошло. Время таких партий прошло, поэтому надо эту партию строить, если вы хотите сделать ее действительно современной и массовой, то надо ее строить совсем по-другому.
Я возвращаюсь к своему. Это не спор с партией Прохорова,
чем я,
да?
и занимаюсь. Партии Прохорова нет. Михаил Дмитриевич сам объявил, что он создает некую просто организацию с лицензией, где будет работать 500 юристов, которые будут помогать людям выдвигаться на местных выборах. Ну, например, не знаю, вот они выдвинули кого-то или выдвинут в мэры Химок. Вроде так, по декларациям, это вот как раз их уровень. И,
да могут и вас выдвинуть.
И то, ради чего это создавалось. Если они меня выдвинут, я, скорее всего, деликатно там, от этого откажусь. Не потому, что мне там чем-то претит Михаил Дмитриевич Прохоров. Отнюдь. Но, во всяком случае, я не хотел бы себя ассоциировать с его партии или только с его партией, поэтому вот есть люди, которые реально меня хотят выдвинуть, абсолютно живые химчане. Не мной найдено, а которые пришли ко мне и сказали, мы хотим вас выдвинуть. Вот я им за это очень благодарен, и пусть они это и сделают. Ну, а если партия Прохорова сочтет возможным поддержать, я буду, конечно, только им за это благодарен. Вот, поэтому подоплека вашего вопроса про медийные лица, она вот лежит совершенно, так сказать, не в русле той партии, которую я пытаюсь строить, что не означает, что их не будет. У меня огромное количество друзей, единомышленников среди творческой интеллигенции, и я надеюсь, что кто-то из них станет нашими однопартийцами. Но я против того, чтобы вот завтра сагитировать условно, просто такой пример мы знаем, Пугачеву, а дальше с ней рядом ходить и говорить, вот, смотри, вот мы с Аллой Борисовной тут партийку создаем, но вот это мне как-то не очень симпатично. Если я к ней с большим уважением отношусь, как к эстрадной звезде, если она придет в нашу партию, будем оказывать ей всяческие пиететы, уважение и поклоны, но не более того.
Андрей Нечаев, напомню, в программе «Без дураков» это радио «Эхо Москвы», телеканал RTVI. Андрей Алексеевич, вы производите впечатление человека совершенно уравновешенного. Вас сложно вывести из себя. Более того, вы курите трубку, да? Вообще трудно представить себе человека, который курит трубку и готов на какие-то такие неожиданные, там, сумасшедшие какие-то действия. Вы действительно так по жизни спокойный, рассудительный?
К сожалению, нет.
Без выплеска эмоций нет?
Я рад, что если мне удается такой имидж поддерживать. Я вот недавно как раз со своей женой обсуждал, она, естественно, переживает за мои усилия, мои главные недостатки в качестве политика, мы пришли к выводу, что как раз это повышенная несдержанность и нетерпимость. Так что вот я рад, если я произвожу такое впечатление. К сожалению, мне вот надо наоборот.
То есть трубка несколько... это не трубка, рублик, а наоборот, она служит тому, что
трубка,
ну, трубка, вот почему трубка я не говорю
это...
трубка, хотя у меня
трубка
есть,
это способ подавить свою несдержанность и, может быть, чрезмерную эмоциональность.
То есть, когда другим говорим, там,
пока жуешь этот самый мундштук, глядишь, и как-то и успокоился. Нет, ну, я безусловно, там, не человек не экзальтированный, я действительно стараюсь как-то взвешивать свои поступки, но категорически отвергаю обвинения в отсутствии эмоциональности.
Обвинение в создании в партии спойлера, поскольку, ну, в общем, всей вашей, так сказать, сознательной жизнью после 90-х годов вы были связаны так или иначе с государством, и Российская финансовая корпорация образовывалась государством.
Вообще, что называется, искренне не понимаю даже вопроса. Я в Российской финансовой корпорации наемный служащий. Я наемный директор. Хотя это 18 лет жизни, и для меня это, в общем, второй дом. И мне там совершенно не безразлично ее будущее, что, кстати, является дополнительным сдерживающим мотивом от того, чтобы стать мэром Химок. Потому что у меня есть какие-то обязательства перед коллективом, перед клиентами. Хотя это, еще раз говорю, это не мой банк, я там наемный служащий. Но никто в жизни не мой прямой начальник Росимущества, ни там вышестоящие начальники моего прямого начальника в виде там министра экономики, премьер-министра, президента страны, начальника администрации президента и так далее, никогда не говорил мне: Андрей Алексеевич, создайте партию «Гражданская инициатива». Более того, я очень надеюсь, у меня это записано в моем трудовом контракте, что вот мой единственный акционер в лице государства уважает мои политические, ну, а также религиозные и прочие взгляды, и как бы мы это разводим. Вот, то есть вот никаких указаний создавать партию «Гражданской инициативы» я ниоткуда не получал, и очень надеюсь, что моя работа над партийным проектом не будет, в свою очередь, для моих начальников, значит, как-то основанием считать, что я там плохо руковожу банком Российской финансовой корпорации.
Если придется выбирать между политическим проектом и работой наемного служащего.
Искренне надеюсь, что до момента, когда партия не станет правящей, или, по крайней мере, крупной политической силой, и, в частности, иметь фракцию в Госдуме, выбирать все-таки не придется, но если придется, я выберу то, что мне в данном случае подсказывает моя совесть, и думаю, что я выберу партийный проект.
Андрей Нечаев, напомню, в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы» на телеканале RTVI. Совсем немного времени, у нас полторы минутки. Была еще одна большая тема, но, может быть, коротко ответьте на нее. Вам скоро на пенсию официально, возраст выхода на пенсию. Вот чего у нас с пенсионной реформой? Вы-то пойдете регистрироваться в качестве пенсионера? Или... Вот мы попали в эту яму,
вы знаете,
и вы, и я, и люди близкие
вы
нам
знаете,
по возрасту.
Знаете, какая-то странная со мной происходит история, хотя у меня там куча всяких проблем со здоровьем, но даже, как мне кажется, из нашей передачи можно сделать вывод, что планов громадье.
Я не про то.
Единственное, о чем я поколение. Точно как бы не думаю, это о пенсии. Вот поверьте на слово. Ну, там, наверное, когда мне, значит, в следующем году 60 лет стукнет, там я что там положено, пойду какие-то документы отдам, ну, просто как законопослушный человек. Ну, вот как-то я совершенно об этом примитивно к себе не думаю, что это легкомысленно, но я вообще какое-то время назад крайне удивился своему возрасту, потому что один мой близкий приятель пригласил меня на юбилей. И дальше я что-то... Как так, мне еще 50, а ему уже 60. Потом выяснилось, что мне гораздо больше. То есть вот пока я не чувствую, слава тебе Господи, свой возраст, несмотря там на разные болячки, включая вот распухшую от дантистской операции щеку. Что касается пенсионной реформы, ну, не знаю, пригласите меня еще раз. Это самая, на мой взгляд, больная точка российской экономики сейчас, не только социальной сферы, а российской экономики. Есть, я бы сказал, кое-какие соображения, как эту проблему решать. Частично они, кстати, в программе партии написаны. Ну, конечно, очень...
Но об этом уже, наверное,
конечно, очень коротко.
В отдельной
Но решать передаче. Надо, единственное могу сказать, решать надо срочно, потому что это уже не мина замедленного действия, а их много под российской экономикой, а это мина, на которую уже наступили. Вот сейчас вопрос, только мы успеем выдернуть оттуда этот запал или чеку, или что там из мины, или все-таки грохнет.
Андрей Нечаев был в программе «Без дураков». Спасибо за то, что пришли, отвечали на наши вопросы.
Спасибо, что
Всем пригласили. Всего доброго.